Доброе утро, добрый день или добрый вечер, где бы вы нас ни слушали, мы продолжаем читать шестую главу Евангелия от Иоанна и прочтем с 16 по 29 стихи.
Это подкаст «Библия. Читаем вместе», и мы рады, что вы вместе с нами решили изучать Слово Божье. Где бы вы сегодня ни присоединились к нам, в Ютубе, на платформе подкастов, либо в YouVersion, добро пожаловать!
И прежде чем перейти к Священному Писанию, давайте помолимся и откроем себя для взаимодействия со Святым Духом. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам Свое Слово, Ты отдал за нас Своего Сына, мы благодарим Тебя за Господа Иисуса, и мы благодарим Тебя за служение Святого Духа. Мы осознаем, что сами понять Твое Слово мы не можем. Поэтому Ты дал нам Учителя и Наставника, и мы просим Тебя, Святой Дух, научи и наставь нас на всякую истину. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Итак, с 16 стиха. «Когда же настал вечер, то ученики Его сошли к морю, и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним».
Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались.
Но Он сказал им: «Это Я, не бойтесь». Они хотели принять Его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли.
На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Его, а отплыли одни ученики Его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем.
Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: «Рави, когда Ты сюда пришел?»
Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог».
И так сказали Ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» И Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал».
Аминь. Итак, напомним, что эта история у нас происходит сразу же после того, как чудо с умножением хлебов и двумя рыбками произошло. Народ после этого чуда захотел нечаянно взять Иисуса и сделать Его царем. Иисус уединяется, уходит на гору молиться, после чего служение на этом месте завершается, и ученики, и затем сам Иисус переправляется на другую сторону моря. И да, здесь сейчас перед нами история о том, как Иисус идет по воде. И я сейчас не столько хотел бы рассматривать детали того, что там могло происходить посреди этой бури, сколько у меня возник следующий вопрос. А что во всех этих чудесах Бог хотел сказать людям, которые видели эти чудеса? Потому что сейчас перед нами два максимально демонстративных чуда. Первое чудо – умножение хлебов, где около 10 тысяч человек видят сверхъестественное умножение хлебов и рыбы. Все наедаются, то есть это знамение, которое должно было им что-то передать. То есть, когда Бог что-либо творил, то Он также за этим преследовал и передачу какого-то послания. Даже не говоря о Боге, каждый из нас, когда мы с вами что-то делаем, то вместе с нашими действиями также передается и какое-то послание. Когда вы что-то делаете в своем доме, когда вы что-то делаете со своими детьми или для своих детей, вместе с вашим даянием, с вашими действиями следует и какая-то передача послания. Например, если мы вспомним книгу Исхода, помните, как Бог демонстративно выводил свой народ из рабства Египта? И там мы с вами видим 10 сверхъестественных чудес, знамений, которые происходят в Египте. Многие называют это 10 казней египетских. Но когда мы с вами смотрим на то, что происходило тогда, то знаете, что удивительно? Каждый из нас может сделать свои выводы, глядя на происходящее событие. Кто-то мог бы сказать: я могу видеть за вот этими 10 казнями демонстрацию Бога серьезного, карающего, вот такого, который сейчас берет и кромсает всех вот здесь египтян, экономику Египта. Вот такой серьезный и жесткий Бог, который сейчас демонстрирует себя силе и в могуществе. Кто-то другой, например, волхвы египетские, глядя на вот эти чудеса и знамения, могли сделать свой вывод и сказать: да, бог евреев немного круче, чем наши боги. Их магия немного сильнее, чем наша магия. Поэтому если мы подкачаем свою магию или прибавим к себе еще каких-то других богов, то, может, впоследствии мы и сможем посостязаться с этим богом. То есть каждый мог делать свои выводы, глядя на одни и те же проявленные чудеса и знамения. И даже тот же Израиль, глядя на совершаемые чудеса, мог при этом делать какие-то свои выводы. Толковать эти чудеса и знамения как-то по-своему. И вполне может быть вероятно, что какая-то часть Божьего народа также могли, глядя на эти знамения, сделать вывод о своем Боге, как о великом карателе, которого надо бояться, которого надо страшиться. И если вдруг что, он и нас, как и египтян, не пощадит. Но если задать вопрос: это ли Бог хотел передать своему народу в своих чудесах и знамениях, которые он сейчас совершал? Или там было другое послание именно для них?
И получается, то, как я воспринимаю это, зависит сильно от того, как я вижу самого Бога, кто он в своем характере, то есть каково его отношение ко мне, какой он, мой Бог, как я вижу его, это будет сильно влиять и на то, как я буду воспринимать его действия в отношении меня.
А получается, тогда Бог хотел продемонстрировать своему народу: смотрите, вот моя воля о вас, моя воля, чтобы вы не были в рабстве, я хочу освободить вас, моя воля защищать вас, моя воля, мое желание обеспечить вас, вылечить вас, чтобы ни один человек в вашем народе не был болящим, моя воля питать вас. Моя воля, чтобы к вам вернулось все, что и Египет мог прежде отобрать у вас. В этих чудесах Бог хотел донести послание о своем отношении, о своей воле для своего народа. И когда мы возвращаемся вот сейчас в эти истории об умножении хлебов, о хождении Иисуса по воде, то, понимаете, вполне вероятно, что многие, глядя на эти чудеса, также могут приходить к неверному толкованию послания, которое стоит за этими чудесами. И они, как бы задавая вопрос: почему Бог сделал это чудо? Ну, для того, чтобы показать, как он может делать чудеса. Смотрите, какой я! Я могу умножать хлеб. Ай да я! Зачем Иисус показал эту демонстрацию хождения по воде посреди бури? Опять же, для того, чтобы показать, как он крут. Ай да я могу ходить по воде. Вы понимаете, что вот таким образом можно взять и одно и то же чудо, дать ему толкование, исходя из того: ну вот я так думаю, и скорее всего так оно и есть. В то время, когда я убежден, что когда Бог совершал вот это чудо умножения хлебов, этим Бог хотел передать своему народу понимание своего сердца, что, ребята, я всегда хочу заботиться о том, чтобы у вас не было нужд. Мое сердце и мое желание всегда обеспечивать вас. И помимо того, что за каждым чудом Бог хочет передать людям понимание Его сердца, понимание Его воли, вторая часть чудес и знамений, она также касается вопроса взаимодействия человека с Богом. Потому что в каждом из этих чудес мы видим, оно не могло бы быть проявлено само по себе без взаимодействия Бога с человеком. Именно взаимодействие Бога Отца с Иисусом Христом как Сыном Человеческим. Именно благодаря этому могли проявляться чудеса и знамения.
И, кстати, то, о чем ты сейчас говоришь, это касается достаточно большого количества христиан на данный момент. Они замечательные люди, они любят Бога, они верят в Иисуса. Но когда они читают какую-либо историю из жизни или служения Иисуса, то у них в основном вот восприятие такое, что «но это же Иисус». Ну, конечно же, да. То есть для него это легко, для него это просто. Он же Сын Божий был. Это же Иисус, поэтому он может ходить по воде. Это же Иисус, поэтому он может умножать хлеба. Это же Иисус, поэтому ему так легко было противостать дьяволу и его искушениям в пустыне. Это же Иисус. Поэтому, конечно, он подошел к гробу Лазаря, сказал, и тот вышел вон. Но это же Иисус, это же естественно. Это был Сын Божий. Но при чем тут я? Какое отношение эти примеры из жизни и служения Иисуса имеют ко мне? Ведь я же просто человек, я же не Иисус.
А в этом как раз и была вторая часть демонстративности чудес, в том, чтобы каждый человек мог увидеть, ага, это чудо проявилось не само по себе, оно проявилось через непосредственное взаимодействие человека, Иисуса, человека и Бога. Значит, и я, как человек, могу взаимодействовать с моим Богом. И у меня могут происходить какие-то сверхъестественные результаты в виде чудес и знамений. Хорошо. И вот к какому выводу я хотел бы привести через вот эти размышления, к тому, что сами по себе чудеса и знамения еще не гарантия того, что человек может все ясно понять, сделать правильные выводы и двинуться в правильном направлении.
Ну да, и в данном случае те же самые ученики яркий тому пример, потому что потом, чуть-чуть дальше, да, Иисус и будет говорить, что они не вразумились вот этой историей или вот этим чудом с этими хлебами. То есть это чудо не произвело в них веру, не произвело перемен в мышлении или в доверии к Богу.
И почему чудеса и знамения сами по себе не обладают полнотой донести и передать человеку истинное послание от Бога? Почему? Да потому что дьявол не перестает действовать, даже если ему не удалось воспрепятствовать взаимодействию человека с Богом и чудо проявилось. Он на этом не опускает руки. Он продолжает совершать свое служение, какое? Лжеца и клеветника. И даже когда Бог совершает чудо, дьявол тут как тут для того, чтобы делать все возможное, чтобы преподнести, помочь истолковать это чудо совершенно в другом свете. Бросить какой-то искаженный образ на Бога, через это же чудо привести человека к немного другому выводу, который в результате может сформировать немного другой образ Бога. И опять же, к чему нас это должно приводить? Меня это приводит к тому, чтобы еще более осознать, насколько важно служение Святого Духа и наше личное взаимодействие со Святым Духом. Почему? Да потому что только Он один может давать истинную ясность, истинное толкование любому событию. Вот почему то, что произошло в Едемском саду, когда Адам отделяется от Бога, и между ними Святым Духом происходит разрыв. Дух Божий вынужден оставить человека. Вот в чем величайшая трагедия. После этого человек не может сам по себе давать правильных толкований даже Божьим делам, даже Божьей заботе, даже Божьим благам, которые он сейчас совершает для того же человека. Дух истины, Святой Дух и наше взаимодействие с Ним – это крайне важный вопрос для каждого отдельно взятого человека.
И знаешь, о чем я подумала? Что одна из стратегий дьявола, каким образом он искажает работу Божью в нашей жизни, это умаление Божьего действия в нашей жизни до какого-то уровня, ну, так должно быть, или это норма, или, ну, а что здесь особенного, или, ну, подумаешь, а я вот этого хочу, чего-то большего, чего-то лучшего хочу. И сегодня так много христиан, опять-таки, которые перестают замечать чудо от Бога в каждом дне. Потому что для них это стало чем-то обычным, обыденным, и они перестают благодарить Бога за это, они перестают замечать это, они перестают понимать, что это Бог. Ведь в жизни каждого из нас Бог делает свои чудеса каждый день, но насколько мы замечаем это, насколько мы имеем это даже целью замечать, имеем целью благодарить Бога за Его чудеса, за Его милости, за Его работу, за Его благо, за Его любовь в каждом дне. И если за этим стоит Бог, друзья, почему бы нам не начать называть вещи своими именами? Если это Бог, то Бог, спасибо тебе за это. Я осознаю, что это ты, я осознаю, что это твоя милость, это твоя благость, это твоя защита и ограда сегодня уберегла меня или моих детей от аварии. Это ты сегодня кормишь нас, это ты сегодня обуваешь нас, это ты сегодня обеспечиваешь нас, это ты исцеляешь. Бог, это ты. Это не счастливый случай, это даже не просто медицина сама по себе или какие-то таблетки, лекарства, хотя мы ничего не имеем против, друзья, медицины и лекарства, но нам важно понимать, что без Бога даже медицина не поможет. Нам важно видеть, что это Бог, тот, который стоит за тем, что вам даже вовремя, может быть, зарплату выдают, и у вас вовремя есть то количество денег, которое необходимо для оплаты ваших счетов. Это Бог за каждой, скажем так, мелочью в жизни сегодня, за каждой благостью Божьей стоит действительно Бог. И как здорово это осознавать, и главное, благодарить Его за это.
И вот почему, когда мы в следующих стихах, 23, 24, 25, мы видим, что люди ищут Иисуса, плавают с одного берега на другой, ища, где же Он, где же Он, где же Он. И вот, найдя, задают Ему вопрос, когда ты сюда пришел? Но Иисус не столько дает ответ на этот вопрос, сколько озвучивает и указывает на их мотив и говорит, ребята, вот что для вас важно. Для вас важно не как я сюда пришел, а почему вы меня ищете. И вот на что я хочу вам указать. Вы ищете меня, потому что вы ели тот хлеб, который я умножал, и это вас насытило. Вы ели хлеб в 26 стихе и насытились. И именно поэтому вы как бы отметили некую галочку. Ага, я могу получать от Бога удовлетворение своих потребностей. У меня есть потребность в пище, я могу прийти к Нему, Он может восполнить, удовлетворить мою потребность в пище. И Иисус как бы и не отрицает, и Он не говорит, что я не могу. Или что я не хочу этого. Да хочу я этого. Но он на больше хочет указать. Ребята, то, что Бог может и хочет восполнять ваши нужды, это еще не значит, что его желание, чтобы между ним и вами были вот такие потребительские взаимоотношения. Почему я говорю о потребительских? Потому что в 27-м он говорит, вот мой совет вам, старайтесь о другой пище заботиться. Это пища тленная, но есть пища, которая находится в жизни вечной. Она находится уже здесь, и она необходима вам, она приготовляется для вас, чтобы вы могли жить в другом измерении жизни. И вот здесь, если вы посмотрите повнимательнее, они задают ему вопрос: а что нам делать, чтобы творить дела Божьи? На что Иисус им отвечает: а вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. И вот в этих словах я хотел бы попроще свести воедино вот такие понятия: пищу и способность творить волю Божью. То есть, с одной стороны, мы с вами видим, что люди могут находиться только в двух позициях. Они могут находиться либо в позиции творящих волю дьявола, либо в позиции творящих волю Божью. Когда человек занимает позицию творящего волю дьявола, то там результаты будут обязательно следующие. У него будут нужды, у него будут какие-то сферы, где он будет испытывать неудовлетворение. Если задать вопрос, хочет ли Бог, чтобы эта неудовлетворенность была восполнена, ответ – да. Может Бог восполнить эту сферу в жизни человека? Ответ – да. Накормить его, если он там голоден. Исцелить его, если там боль. Но если задать другой вопрос, может ли человек получить это удовлетворение своей потребности и так и оставаться, жить в той модели, старой модели исполнения воли дьявола? Ответ – да. Если он дальше будет продолжать творить волю дьявола, он также и будет продолжать иметь неудовлетворение в той или иной нужде, в одном или другом вопросе. И вы понимаете, что такая модель, она также может работать. И человек может выработать вот такой образ мышления. У меня есть нужда, и я хожу к Богу, чтобы Он восполнил мою нужду. При этом не осознавая, что для него более важно не столько научиться получать восполнение своих нужд или удовлетворять свои потребности, сколько изменить модель своей жизни и начать искать того, чтобы творить волю Божью. Именно поэтому Иисус и связывает вот такие понятия, как пища и воля Божья. Пища от Бога и воля Божья. Я в этот раз как никогда увидел вот эту связь. Пища от Бога и способность творить волю Бога. Вы только посмотрите, каким образом человек становится тем, кто творит волю дьявола. Вначале он начинает питаться пищей, которую предлагает ему враг. И только после этого он начинает творить его волю. Когда Иисус сейчас приходит, он говорит: «Отец дает вам истинную пищу, благодаря которой вы затем сможете творить его волю, а потом, естественно, получать результаты целостной и удовлетворенной жизни. Но если вы будете продолжать питаться пищей, которую дает вам враг, а при этом хотеть видеть результаты проявлений Божьего обеспечения и удовлетворения той или иной потребности, так вам будет сложно. Вот почему в 27 стихе он говорит: старайтесь, ищите. Вот вы сейчас ищите вот этой модели, как бы получать от Бога удовлетворение своих потребностей в то время, когда я не сменил свой рацион питания. Но Иисус как раз в 27-м и призывает: старайтесь прежде всего изменить рацион вашего питания. Старайтесь искать истинной пищи, которую Отец готовит для вас каждый день. Хочет питать вас этой пищей каждый день. Тогда у вас будет получаться естественным образом легко творить волю Божью. Пища, которая содержится для нас, она находится в Божьем Слове, но открывать ее, питаться ею мы не сможем без Духа Божьего. Также, о чем Иисус сказал в 29 стихе, когда они как раз ему этот вопрос и задали, а как нам творить дела Божьи? Иисус указал на важность принятия того, кого Бог посылает. Почему? Потому что люди, которые посылаемы Богом, они несут слово, они несут послание от Бога. Именно это становится пищей, которую я могу вкушать от Бога. Более же детально, каким образом мы с вами можем питаться, постоянно питаться Божьей пищей, я думаю, вы можете рассмотреть, если отправитесь на обучение в те проекты, которые мы приготовили в нашем служении. Например, вот недавно стартовал проект «Как правильно читать Библию». Всегда добро пожаловать, если вы пропустили один марафон. Ждите следующий. Если вы желаете подать заявку, подайте ее заранее, и вы пройдете обучение со следующей группой. В общем, ищущий найдет и стучащему отворят. Всем добро пожаловать питаться от Божьего стола. Аминь.
Аминь. Это были наши размышления над прочитанными стихами сегодня. А на что Господь обратил ваше внимание? Кто хочет добро пожаловать, пишите обратную связь либо в комментариях, либо в чате Bible в Телеграме, где, кстати, каждую субботу в 14:00 по киевскому времени у нас также проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы можете либо послушать и назидаться от Слова Божьего, от общения святых, либо также принять в этом участие. Выбирайте и присоединяйтесь.
Аминь. И в завершении давайте поблагодарим Господа на основании тех стихов, которые мы сегодня читали. Отец, мы благодарим Тебя за то, что за всяким Твоим чудом Ты являешь свой характер, проявляешь к нам свои качества и желаешь донести до нас свою волю. В каждом Твоем чуде Ты показываешь, как мы можем взаимодействовать с Тобой. И также мы просим Тебя, научи нас различать истинную пищу от ложной пищи и всегда вкушать пищу, которую Ты даешь нам во имя Иисуса. Мы хотим творить Твою волю, и мы не хотим давать место дьяволу в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
Всем благословений.